ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день всем, кто нас смотрит и слушает. С вами программа «Особое мнение» на канале «Ищем выход». И сегодня свое особое мнение высказывает российский политик в изгнании, уголовный преступник, иноагент. Все регалии перечислять не буду. Но замечу, что человек, который очень много делает для судьбы русских политических эмигрантов, Дмитрий Гудков. Я его тезка Дмитрий Губин. Дмитрий, приветствую.
Приветствую, приветствую. Какие еще могут быть гости на таком уважаемом телеканале? Только преступники и агенты.
Да, разумеется. Дмитрий, у меня... Можно я устрою маленький блиц вначале? Потому что у меня спектр вопросов вот от таких вот до таких абсолютно. А вы можете просто отвечать «да» или «нет», но только быстро. Прочитали ли вы книжку «Патриот Навального»?
Так можно будет попробовать? Да, прочитал.
А просмотрели ли вы интервью Зеленского?
Я начал смотреть, но потом просто почитал. Не досмотрел.
Прослушали ли вы или прочитали ли пересказ пресс-конференции Трампа?
Конечно.
Вот какое отличие. Ну, начал смотреть, не досмотрел, да. А Трампа, конечно. Прочитали ли вы текст Ходорковского, в котором он фактически ставит себя на сторону Трампа и говорит, что, ну да, там, конечно, есть некие странные вещи, но, в принципе, то, что стоит за Трампом, преследует две важные цели. Это ослабление глубинного государства и перехват маятника истории от леваков. Дмитрий? Алло, алло.
Читал. У меня единственный вопрос. Это у меня подтормаживает или это с той стороны? Если подтормаживает, я переключусь к другому, к телефону. Скажите, у меня все хорошо или это у Дмитрия?
Хороший вопрос, потому что вы у меня иногда на экране замираете.
И то же самое. Значит, я могу просто попробовать подключиться.
Ну, давайте попробуем переключить канал связи, потому что у меня такая возможность.
Я пока, если меня слышно, я, безусловно, прочитал. Угу. Вот, конечно.
Да. Я просто напомню тем, кто не читал, на сайте... ЭхоФМ онлайн. Вы можете найти несколько важных текстов. Было пересказано и интервью Зеленского Фридману, блогеру, и пресс-конференция Трампа. Но два текста приводятся целиком. Один очень интересный текст, любопытный, Юлии Латыниной. А другой очень важный.
И его я читал.
Да.
И его я читал.
Ура! Значит, у нас общий круг чтения, поэтому читали мы с вами оба «Каштанку» и «Благоволительниц» Джонатана Литтла. Можно вопрос не задавать, снять как неуместный. Почему я спрашиваю? Потому что я хочу зайти с максимально широкого захода. Нет ли у вас дурного ощущения, что в мире происходит примерно то же самое, что и 100 лет назад? Когда все чувствуют, что осуществляется переход от одной эпохи к другой. Он не проходит гладко, всех трясет, и очень многие страны начинают болеть болезнью, которая тогда называлась фашизмом, по крайней мере, кто-то. А сейчас ее можно условно назвать урфашизмом 2.0. Или, как Пастухов тот же ее называет, там, национал-большевизмом в варианте такой 2.0. Этот переход, эта тряска связана с массовым упованием на харизматиков. Вот придет Трамп, и он все разрулит. Вот нам нужно привести альтернативу для Германии в Германии к власти. А у них только что прошла пресс-конференция в Саксонии, где много чего было сказано, где они, например, отказались осуждать агрессию Путина. А Вайдель заявила, что мы должны избавиться от ветрогенераторов, от этих ветряков позора, как она их назвала. То есть упование на волшебную палочку. Скажите, у вас тоже такое ощущение? Если да, то как вы объясняете происходящее?
Да, однозначно. Мы находимся в начале какого-то серьезного системного, глобального или глобальных сдвигов 100%. Угу. Вот, и здесь я считаю, что, наверное, одной из причин, почему это вот сейчас происходит, это развитие и появление соцсетей. Так. То есть, грубо говоря, каждый раз, если мы возьмем просто историю, то каждый раз, когда появлялись новые технологии распространения информации, то это за собой, значит, приводило к, что это приводило всегда к серьезным системным изменениям там, в государственном устройстве, там, геополитике и разных абсолютно вопросов. Вот, то есть появился печатный станок, да, соответственно, появились другого рода государства, потому что можно было коммуницировать гораздо с большим числом людей и так далее. Социальные сети много чего хорошего создали. И когда они появились, я помню, как мы радовались. Отлично, теперь нам плевать на цензуру на телевидении. Мы сейчас будем с помощью социальных сетей проводить избирательные кампании и конкурировать с государством.
Это вы просто фактически книжку Навального «Патриот» цитируете.
Ну, я уже даже не помню. Да, ну, это, естественно, есть такая глава.
Что я напомню, что Навальник был один из самых популярных жижистов. Сейчас-то, конечно, все забыли, что такое живой журнал, а он был один из самых популярных блогеров в живом журнале.
Безусловно, но мысль моя немножко другая. То, что Навальный об этом пишет в книге, это так, но а вторая часть-то грустная. То есть социальные сети – это такая же возможность не только для оппонентов режима, любого авторитарного режима. Это, в принципе, такая же площадка без какой-либо цензуры, без какого-либо противодействия для популистов, для всяких фриков, для тех людей, которые распространяют фейк-ньюс и прочее, прочее. То есть социальные сети также убивают экспертизу.
Так.
Вот, то есть, ну, грубо говоря, если мы вспомним, ну, допустим, телевидение там 90-х и начало нулевых, ну, Дмитрий, это прекрасно, я же фанател от ваших всех программ тогда, но вряд ли бы у вас появился какой-нибудь эксперт бы, псевдоэксперт, который бы рассказывал, что Земля плоская, вот, и приводил бы вам всякие разные аргументы. Мне кажется, что, ну, в те времена вряд ли бы лжеэкспертам телеканала, ну, уважаемые, я имею в виду, телеканалы, редакции, придавали бы слово. То есть был некий фильтр.
Так, одну секунду.
Редакционный.
Я должен сделать уточнение. Okay. Да? Okay. Значит, два уточнения. Yeah. Первое. Если вы хотите слушать не только бесплатные социальные сети, а хотите слушать экспертное мнение, которое проходит определенную иерархическую систему фильтров, то мы можем рассчитывать только на вашу помощь, потому что канал «Ищем выход» существует исключительно за счет ваших пожертвований. И как их осуществить, пожалуйста, все способы либо в описании канала, либо просто-напросто они зашифрованы в QR-кодах перед вами. Это первый очень важный момент. Второе, я должен сказать, Дмитрий, что когда я еще работал на канале «Совершенно секретно», ко мне приходили такие потрясающие люди, как Виля Гдальевич Гильбрас, это офтальмолог провинциальный, я сейчас не помню, откуда уже он точно, который в первый же день прибытия на Кипр, и тут, пожалуйста, возьмите стакан воды, вам, наверное, придется выпить, и, возможно, даже валерьянки, он находил на первый день прибытия на Крит, прошу прощения, ну, в данном случае неважно, это не оговорка, он находил знаменитый лабиринт. Ну, Минотавра он не находил, но сам лабиринт он находил в первый день, как только приплыл. Он раскрывал тайны древних цивилизаций и так далее. Но мне никто не мешал его раздраконивать. И когда приходил математик Фоменко, начинал рассказывать свои дивные истории о том, что Петр I, Дмитрий Гудков, Дональд Трамп и Екатерина II – это примерно один и тот же человек, то тоже никто не мешал ему задавать ехидные вопросы.
Ну, тем не менее, я просто очень хорошо знаю, как редакция на «Медне» работала, потому что моя первая супруга, она была там, ну, работала в этом коллективе. И когда они делали разные сюжеты, то, безусловно, редакция определяла, как бы, ну, и приглашала лучших экспертов, профессионалов. Вот, поэтому экспертиза всегда была, ну, на уровне. Сегодня любой фрик, да, любой, там, Юрий Лоза какой-нибудь, появляется на YouTube-канале, вот, и дает огромные рейтинги вот своими высказываниями по поводу того, почему Земля плоская, и это распространяется, да, и, ну, просто глупости в любой среде распространяются быстрее. И когда появились соцсети, Сначала это дало возможность, скажем так, противодействовать авторитарным режимам, вот, какой-то части, ну, скажем, продвинутой публики. Вот. А на втором этапе это стало площадкой для распространения разных глупостей. Благо глупости, как угодно можно говорить. Соответственно, это поменяло электоральные ожидания. Вот. А естественно, когда... ну, это как в том анекдоте, да, когда у бабушки внук спрашивает, почему сначала мы во время грозы слышим, видим молнию, а потом слышим гром. Ну, бабушка внуку отвечает, ну, глаза впереди, уши сзади. Вот. И как бы это отличное объяснение. Всегда проще убедить, давая как бы простые ответы на простые вопросы. На самом деле все в жизни гораздо сложнее, и слушать какого-нибудь там профессионального экономиста, который там сыпет терминами там, про макроэкономики или дефлятор экономики, вот, то это все непонятно. Когда приходит кто-то и говорит, а завтра будет доллар по 200, экономика рухнет, это все распространяется гораздо быстрее. Ну и то же самое политики, которые думают про выборы. Им нужно избирателям через соцсети быстро дать какие-то там набор простых, так сказать, ответов на сложные вопросы. Вот, и тогда они получают популярность, выигрывают любые выборы. Вот сейчас так функционирует демократический мир, к сожалению. Поэтому и с санкциями такая ерунда. Как мы будем противодействовать Путину? А, давайте мы запретим русским въезжать на территорию ЕС с российскими номерами. Просто, понятно, ввели, ни хрена не работает. А когда начинаешь говорить, что такое отток капитала, и как это работает, и как можно делать, так сказать, ослабить российскую экономику через вот такие миллионы сложных разных мер, ну, это никто не слушает практически, это слишком сложно. Вот, поэтому в последнее время, естественно, поскольку глупости лучше распространялись, то все, может быть, хорошие вещи, да, достигли своих крайностей. Ну, вот эта вот культура политкорректности там всякая, да, привела к чему? Что там в последнее время предприятия, компании, частный бизнес заставляли, с одной стороны, следовать каким-то глупым правилам. То есть ты должен взять, чтобы у тебя на работе было там, 2 инвалида, 3 там, ЛГБТ-активиста, 4 там, женщины и так далее. Все по квотам.
Так называемая инклюзивность.
Вот, да. Я вообще сторонник того, что у всех должны быть равные права. Но как мы можем обязывать частный бизнес, у которого главная цель – это эффективная работа, они нанимают эффективных сотрудников. Да? И для мне все равно, кто будет эффективным сотрудником, если у меня частная компания. Зачем мне государство навязывает какие-то правила? В итоге частный бизнес, с одной стороны, следует каким-то глупым правилам уже в последнее время. С другой стороны, частный бизнес начинает брать на себя государственные функции. Возьмем, пожалуйста, всем известный банковский комплайенс. Ну, это просто ужас какой-то. Банковский комплайенс, который банки уже взяли на себя функции налоговой службы, функции там, полиции, функции там, следственного комитета. Вот. И ты должен теперь банку предоставлять информацию за каждые 3 копейки, которые тебе кто-то переводит. То есть это абсолютно сделало неэффективными финансовые институты. Ну и в целом, да, и здесь можно брать любую отрасль.
Вот эти грубо все... говоря, заставило уходить в крипту, в параллельные системы денежного обращения и так далее, и так далее.
Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что все это создало дополнительную нагрузку на налогоплательщиков, которые теперь оплачивают все прихоти этих... Да, появился это новый класс бюрократии, который на этом разжирело, который придумал кучу, миллион всяких разных правил, который заставляет бизнес и граждан платить, не знаю, там, за каждый чих. Ну, вот, например, в Великобритании, то Андрей Мовчан об этом хорошо писал, как система здравоохранения функционирует. То есть тебе, чтобы купить лекарство, тебе нужно прийти в аптеку, тебе нужно получить направление. Это просто какой-то хрен сидит, извините, который ставит подпись и берет за это 50 фунтов. То есть у тебя любой поход к доктору идет через вот этот фильтр. Ну и так далее. Вот. Я уже не говорю о том, что там
люди... Погодите, Дмитрий, это я давно не был в Англии, давно не работал. И когда работал, не обращался к врачам. А еще раз, можно подробнее? Потому что, например, в Германии другая система. Если тебе дают рецепт на так называемом розовом бланке, а теперь он заменен электронным рецептом, все, ты просто с карточкой страхования приходишь в аптеку, протягиваешь карточку, и с тебя берут там сложная достаточно система, но, грубо говоря, с тебя берут...
Я просто сейчас не хочу уходить в детали.
5 или 10 евро, а лекарство может стоить 1000.
Я предлагаю прочитать пост Андрея Мовчана. Угу. Он подробно расписал, я сейчас просто не все помню. Ну, грубо говоря, любой поход, так сказать, за лекарствами к доктору, ты должен пройти через некого терапевта, который тебе должен выписать направление туда-сюда. Это 50 фунтов, даже если у тебя горло заболело. Ну, неважно. Короче говоря, все это сделало государство крайне неэффективными во всем. Бюрократы, которым выгодно, так сказать, чтобы в каждой стране, в Америке, там, не знаю, в Германии, появился класс людей, зависимых от государства, да, класс избирателей, который будет голосовать всегда за тех, кто выступает за... Ну, об этом латынь написала, просто ее язык достаточно жесткий и неполиткорректный, но тем не менее, да, мы видим, что у нас сегодня целый там класс условно-бюрократов, которые, или там политиков, которые делают голоса, получают, зарабатывают свой политический капитал за счет мигрантов. Им просто стало выгодно, чтобы как можно больше мигрантов приезжало, потому что мигранты голосуют за условно левых политиков, ну и так далее. И образовался громаднейший просто перекос.
Дмитрий, стал... секундочку, а как могут мигранты голосовать, если процедура получения гражданства за последние 20 лет во всех странах увеличилась в 2-3 раза по времени? Приезжают мигранты, за кого они голосовать не могут даже на местных?
Она, конечно, увеличилась, но тем не менее, если мы возьмем за 50 лет, посмотрим, как изменилась структура избирателей, например, в США, то средний класс там уменьшился на 18%, сократился. Это вот как раз за счет того, что приезжали разные мигранты, вот, вступали в гражданство, да, и дальше появлялся, соответственно, политический класс, который представлял их, и прочее, прочее. И все это, подчеркиваю, я не против мигрантов совершенно, да, я не против какой-то политики политкорректности, но это должно быть в каких-то, ну, нормальных, разумных рамках. Вот. А сейчас образовался явный перекос, который, так сказать, отпружинивает в обратную сторону.
Дмитрий, вот. Давайте
попробуем. Просто добавили этому, ну, ускорение, вот и все. И поэтому, конечно же, голосование за Трампа – это не потому, что Трамп нравится. Это потому, что достали все те правила, в которых люди в последнее время жили. Я уже не говорю о том, что судят людей уже без всяких, так уже суд Линча такой своего рода, без реальных судебных решений, а уже, ну, например, этот актер Кевин Спейси, да, по-моему, да, которого даже в суде доказал, что он невиновен в харассменте, в чем его обвиняли. Но зато суд Линча в социальных сетях человека просто лишил работы, карьеры, денег и всего. И таких случаев достаточно много.
Вот, ну, Дмитрий, об этом еще «Костры амбиций», отличный роман Тома Вулфа написан. Как может общественное мнение прогнуть и судью, и человека, который живет в своем пентхаусе на 5-й авеню с окнами на Централ Парк, лишить вообще всего, переломать ему?
Может, ну а в чем отличие, вот что хочется сказать? Раньше общественное мнение все равно формировалось медиа был все-таки институтом. Это институт. Это качественные издания, которые отвечают за экспертизу. Это журналисты с репутацией, там, которые проверяют факты. А сегодня соцсети. Института нет еще, он не появился. В социальных сетях нет института. Каждый пишет все, что хочет. Вот. Да. И в итоге сегодня общественное мнение, оно формируется толпой, а не институтами, грубо говоря. Вот, наверное, в чем главное отличие.
Подчеркиваю. Дмитрий, давайте
здесь надо, чтобы слушатели поняли меня правильно. Это не значит, что я считаю западный мир каким-то неправильным. Наоборот, он гораздо более, так сказать, прогрессивный, чем то, что у нас в России. Ну, просто мы сейчас, как он устроен всегда был, ну, на выборах. Сначала голосуют за левых, потом голосуют за правых, вот эти качели. Вот сейчас такие геополитические качели, так сказать, отскакивают в обратную сторону. То есть, грубо говоря, западный мир, демократический мир, он с этим вызовом справится, я так думаю. Вот. Но просто мы живем в тот момент, когда нас, так сказать, этот западный мир откатился влево, в такое радикальное лево, вот, что сейчас просто, так сказать, маятник качнулся в обратную сторону. И дело не в Трампе. Я не то, чтобы там на чью-то сторону пытаюсь встать, но люди голосовали. Я был в Америке как раз перед выборами, и я, когда пообщался со всеми, я понял, что Трамп точно выиграет, потому что там огромное количество в Америке проблем. И люди голосовали не против, не за Трампа. Люди голосовали против этой несправедливой, по их мнению, системы, которая, так сказать, далеко ушла от здравого смысла. Что будет при Трампе, мы не знаем. Он непредсказуемый. Посмотрим. Может быть, это будет не тот выбор, который все ожидали. Вот. Но то, что идет отскок от крайне левого в какую-то там в правую сторону, это факт. Это просто везде мы наблюдаем, в Европе, в Америке. Это Трамп.
Еще раз напомню, что канал «Ищем выход», как и программа «Особое мнение» сегодня, это «Особое мнение» Дмитрия Гудкова, существует только благодаря вашему личному участию, либо материальному, и вы знаете, как это сделать, все QR-коды перед вами, либо нематериальному. Если у вас есть мышка, то вы можете щелкнуть кнопкой, поставить лайк или написать комментарий. Если вы настолько бедный человек, что у вас нет денег на мышку, то можете просто щелкнуть пальцем по экранчику вашего айфона последней модели. И, ну, по тем же самым параметрам. И все будет прекрасно. Дмитрий, тогда я хотел бы уточнить, разыграть одну ситуацию и задать один прямой вопрос. Black Lives Matter, с вашей точки зрения, это вот не туда укатившийся маятник?
Ну, с перебором явно. То есть, идея правильная, конечно, все жизни равны, права у всех должны быть равны, но это не должно переходить уже в дискриминацию в обратную сторону. Вот. Это не должно переходить в лутинг, как это правильно по-русски это сказать.
Отрицательная дискриминация.
Конечно, да. То есть все должно быть, скажем так, я центрист. Поэтому я считаю, что нужно брать все хорошее слева и все хорошее справа в разумных пределах. Вот. А когда это переходит в крайности, мне это совершенно не нравится. Неважно, какая это крайность, слева или справа. Плохое отношение к мигрантам – это крайность. А когда ты начинаешь, так сказать, давать иногда им даже больше прав, чем коренным жителям, это другая крайность. Вот, когда, не знаю, там, это, свобода слова прекрасна, да, но когда просто люди выходят в поддержку террористов, там, сектора Газа и прочее-прочее, Хамаса, это другая крайность. Ну, то есть, все должно быть разумно, на мой взгляд. А когда это выходит за рамки, то всегда откат происходит.
Хорошо, давайте разберем один простой кейс. У нас с вами такая шахматный этюд. На доске стоят Дмитрий Гудков в роли бога, и он может все. Илон Маск в роли блогера и советника выбранного президента США. И Илон Маск пишет серию твитов, который раньше мог бы при помощи своего СММщика писать только, прости господи, Дмитрий Медведев. Он говорит премьер-министру Канады: слушай, девочка, ты вообще больше, ты не губернатор, там, двойное оскорбление, ты вообще никто. Он говорит, что Гренландия должна отойти Америке, Канада стать 51-м штатом, что президент Германии полный идиот, победить должна альтернатива для Германии. Кстати, вышел свежий номер Штерна, где на обложке новые враги Германии – это Маск и Путин. Два портрета. Уже свеженький совершенно этой неделе. Что скажет Господь Бог в этой ситуации? Он скажет, что это свобода слова, это нужно оставить. Или подобные высказывания с оскорблениями должны быть как-то отфильтрованы?
Нет, я против вот такого, в этом случае против фильтрации, поясню почему. Значит, если мы берем Германию, Илон Маск, как бы кто к нему не относился, гениальный предприниматель,
так,
который вложил огромные деньги в экономику Германии. Насколько я понимаю, там есть завод, да, Тесла там и
все. Да, так. Да, да, он очень Маск. С большими проблемами
справился. Но... Как физическое лицо, да, он на данный момент физическое лицо. Он гражданин Соединенных Штатов Америки, который имеет право высказывать свое мнение относительно разных экономических и политических процессов в той стране, куда он инвестирует. Вот и все. Если он это делает, но, скажем так, если ты вступаешь в конфликт с некими элитами, ну, значит, последствиями этого будет более проблема ведения бизнеса. То есть наказание будет в этом смысле, в таком смысле получено, значит, что ему будет сложнее какие-то вещи там разруливать. То есть, если ты ведешь себя некрасиво, хамишь, Если ты, ну, по жизни, неважно, в соцсетях или не в соцсетях, на телевидении ты выступаешь с хамством, то, в принципе, ну, у тебя будут проблемы с коммуникациями с разными людьми. То есть у всего этого будет последствия. Ну, высказывайся, пожалуйста. Если ты президент, здесь гораздо сложнее. Есть определенная этика, есть дипломатия. Вот. Но фильтр должен быть не в социальных сетях, а фильтр должен быть в виде выборов, когда избиратели на следующих выборах придут и скажут, а мы не хотим видеть больше в президента хама. Ну, потому что он перессорил нас с соседями, с нашими партнерами, мы от этого пострадали. Мы пришли на выборы и переизбрали на дипломата. Вот и все. Вот. А если Илон Маск начнет призывать, так сказать, к расстрелу там евреев кого-то еще, это уже уголовное преступление.
Ну, слушайте, евреев не сразу расстреляли.
Неважно.
Была идея...
Да?
Нет, Дмитрий, мы начали с того, что параллели с событиями вековой давности вам показались тревожащими.
Да.
Так, вы их видите, они вам кажутся тревожащими. Евреев тоже не собирались сначала в газовые камеры, были сначала нюрнбергские расовые законы, а Гиммлер, например, предлагал устроить для евреев немецких ремиграцион.
Это, ну, то... это уже призывы все-таки.
Ну да, так и сейчас такие призывы откровенно, пожалуйста, в Австрии раздаются, откровенно раздаются на съездах альтернативы для Германии.
Нет, мы сейчас, я предлагаю не уходить дальше, мы говорим пока про твиты Илона Маска. То есть, если он призывает голосовать за альтернативу для Германии, если альтернатива для Германии является политической партией, зарегистрированной по законам Германии,
да,
является участником предвыборной кампании, да, нравится вам или не нравится – вот. Это партия, ну, скажем так, системная, которая участвует в...
Более того, она парламентская партия.
Более парламентская, да. Вот. Если вам, вы считаете, что это какой-то фашизм, ну, окей, запретите эту партию по своим внутренним законам, вот, а тогда она не будет участвовать в выборах. Раз она участвует, любой человек может высказываться в поддержку той или иной партии. Другое дело, если бы Илон Маск, например, перевел миллиард долларов на счет партии, а это запрещено законом, ну, значит, такая транзакция должна быть запрещена. Опять-таки, в рамках закона Германии. Вот и все. Но высказывания в социальных сетях... здесь же по Германии, ну, я могу и такой факт отметить. Сейчас готовятся дебаты между лидером ХДС КСС и социал-демократом.
Да. Да,
там и Мерцем.
Шольц, Мерц, да.
Хотя по всем правилам, насколько я понимаю, обычно дебаты проходят между лидером партии с рейтингом номер один и лидером с рейтингом партии номер два. Вот. Но как-то Шольц идет на третьем месте. То есть АФД вообще никак... Я читал об этом. Я не знаю, Дмитрий, это, кстати, тоже вопрос, так ли это. Но насколько я знаю, АФД никак в официальных, ну там, в СМИ, которые финансируются государством, то есть созданы на деньги налогоплательщиков, среди налогоплательщиков...
А какие нет. СМИ? Прошу прощения, пресса...
Вот это, как он, Deutsche Welle, например, там.
Deutsche Welle – это отдельная история.
Ну, не важно.
Национальная аудитория Deutsche Welle меньше или там в два раза все лишь навсего больше, чем наша с вами программа будет смотреть.
Окей,
хорошо. Национальная аудитория Deutsche Welle среднего 70 тысяч человек на русском языке.
Тем не менее, я, насколько понимаю, что АФД как-то СМИ игнорируют. Вот, это как дело Германии, я туда не лезу, подчеркиваю, да? Вот, то есть даже лидеру партии со вторым рейтингом, по-моему, АФД на втором месте сейчас находится, не дают возможность проводить дебат.
Подчеркиваю. Второе и третье место, скажем так, там колеблется, разные данные, я смотрю каждое воскресенье их, ну, в принципе, да.
Вот, но поэтому, если, да, есть соцсети свободные, там нет никакой цензуры. Илон Маск взял, по-моему, да, интервью у, господи, фамилия вылетела, лидера АФД.
Алис Вайдель.
Алис Вайдель, это сейчас активно обсуждается, как вмешательство в выборы и прочее, прочее. Ну, то есть, короче, я что хочу сказать. Я не считаю правильным запрещать разным людям высказывать свои политические симпатии.
Угу.
Вот. Другое дело, нравится мне АФД? Нет, не нравится мне АФД, и как бы, но она является участником процесса, у нее есть, не знаю, 20% избирателей, это граждане Германии, значит, она имеет право участвовать в политической кампании. Но если завтра будет Илон Маск писать, что нужно там расстрелять тех, других, пятых, десятых, Вот здесь должна быть четкая цензура, четкий закон, потому что это уже призыв к преступлениям.
Напомню еще раз, Дмитрий Гудков сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. Сейчас, если я правильно понимаю, если неправильно, то меня очень быстро поправят. Небольшой перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. И вы знаете, пока вот мы прорвемся на 30 секунд, что вы должны сделать, чтобы помочь существованию нашему каналу?
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
С вами канал «Ищем выход», Дмитрий Гудков в программе «Особое мнение». С вами ваш любимый палец, которым можно ткнуть в экран, там, где вот все эти колокольчики, сердечки, поощрения и так далее. Либо же ваша любимая мышка. Слава богу, нет кошки, поэтому мышка используется в таком же назначении, как и палец. Ваша поддержка и материальная, и нематериальная, повторяю, нашему каналу чрезвычайно важна.
Продолжим про Гренландию, мне кажется, интересно.
Вот я, что называется, вопрос снят с губ. Да, конечно.
Я на эту тему пост вчера написал.
Пропустил. Да, вот, смотрел, да. Пропустил.
Ну, на самом деле, мне кажется, что дискуссия...
Я сейчас, конечно, спою Рейкьявик чужим голосом. Да?
Пост называется «Гренландия наш».
Да.
«Гренландия наш». Ну, смотрите. Значит, ну, во-первых, про Гренландию и даже про Канаду это все, в общем-то, не впервые в публичной дискуссии. История у, так сказать, вопроса, она там уже сколько? Второй век? Вот, даже больше уже. Ну да. Вот, соответственно...
То есть, прошу прощения, конечно, глупо сказал. Ну, конечно, столица Гренландии, да? Это меня в Исландию занесло. Ну,
да, ладно. Да. Вот, соответственно, очень многие сравнивают, значит, Трампа с Путиным, что вот Трамп себе позволяет примерно то же самое, что и Путин, но подчеркиваю, все-таки Трамп предложил купить, хотя не очень политкорректно, да, потому что когда ты предлагаешь купить остров с людьми, как с потрохами, как будто они там вообще не субъектны, ну, это как будто ты в супермаркет пришел. Понятно, что должны решать жители Гренландии. И у них есть такое право решать. Это не унитарное государство с Данией. То есть, если, например, на референдуме жители Гренландии решат отделиться от Дании, то это будет абсолютно в рамках международного права. Чего не скажешь про Крым. Крым не имел такого с точки зрения международного права, и не имел такой возможности, потому что Украина была унитарным государством, и решение такое в унитарном государстве обычно проходит в рамках всеобщего референдума.
Я еще добавлю буквально 3 копейки, что если, допустим, жители Сахалина решат присоединиться к Японии, на что они, с одной стороны, как Путин говорят, у народов есть право на самоопределение, все, кто к этому призывает, попадают под целый ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации, сепаратизм и так далее. И поэтому, когда Песков приветствует там самоопределение Гренландии, он формально, его можно сажать по 2 статьям Российского уголовного кодекса, потому что он типичный сепаратист с точки зрения российского законодательства.
Он, правда, не про российские регионы сказал.
Да. Ну, формально, если брать дух закона, то да.
Да.
Он действует против российских.
Значит, это первое. Гренландия имеет на то право. Дальше. Второе. Все-таки есть разница, когда ты приходишь в супермаркет и покупаешь товар, или ты приходишь со стволом в супермаркет, грабишь его и выносишь товар бесплатно. Вот то, что делает Путин, это как раз грабеж с убийствами и так далее. И аннексия чужих территорий. Вот. А в данном случае поступило предложение о покупке острова.
Нет, я не думаю, что это... В процессе аннексии Крыма ни один человек не был убит.
Я говорю не только про Крым, я же говорю про другие территории.
Про восток Украины тут, конечно, да. Чистейшая агрессия, да.
Вот, поэтому это нельзя сравнивать, на мой взгляд. Но звучит это, конечно, диковато, да, когда без пяти минут глава государства предлагает аннексировать другие территории. Это кажется дикостью, потому что территории в 21 веке ну, не являются активом. Это скорее пассив, тебе нужно там их содержать. И я читал по поводу Гренландии, то есть там заработать там деньги на добычу полезных ископаемых крайне сложно, и нужно туда огромные деньги вкладывать. То есть это вообще очень спорно, насколько это выгодно или невыгодно. Ну, неважно. Но я даже пошутил, хотя здесь в этой шутке есть доля шутки. Если вдруг, во что я не верю, Гренландия проголосует за присоединение Соединенным Штатам Америки, Соединенные Штаты купят этот остров, и каждый житель получит какую-то сумму денег, то в мире появится прецедент. Вот, в мире появится прецедент, что значит, ну, можно покупать другие территории. Вот, в общем-то, я даже у себя в блоге говорю, а чего бы нам тогда не подумать о том, чтобы этим прецедентом воспользоваться и не прикупить, и не посмотреть, может, какой островок на Циане продается, а то мы все думаем, где взять паспорта, а тут раз, покупаешь государство.
Предлагаю смотреть на Авито, там подешевле.
Авито подешевле, да. Вот, я тут написал, а на самом деле, ну, например, есть... такой, ну, пока не надо это слишком серьезно воспринимать, да, мы как бы немножечко так в духе трамповского троллинга рассуждаем на эту тему. Есть такой островок недалеко от Австралии. Называется он Тувалу.
Очень известный остров. Его знают все телевизионщики, потому что расширение интернетное, которое дает регистрацию на этом острове, позволяет ставить точку ТВ.
А, ну вот, тем более.
Так вот, там Даренко этим воспользовался.
Да, там 10 тысяч граждан и ВВП 46 миллионов всего. Ну, то есть, это 3 копейки. Вот, говорят, что к 2050-му, от 50-го до 2100-го этот остров полностью уйдет под воду.
Так.
Там даже, если сейчас вы посмотрите все, глава МИДа, фамилию уже не помню, выступал перед ООН, когда он там поднимал вопрос, что у них остров тонет. Вот, и он выступал на, так сказать, по колено в воде. Там такой микрофон был установлен, и он в пиджаке и по колено в воде. Вот, остров реально тонет, но, в общем-то, чем не идеальный кандидат для покупки? Остров с регистрацией в ООН, 10 тысяч жителей. Вот, и мы думаем, как нам паспорта, проблемы паспортов для россиян решить. Ну вот, пожалуйста.
А когда затонет, нужно получить деньги ООН на противостояние.
Какая разница? ООН, есть такое государство? Есть это, регистрация?
А что будет, когда
где этот остров находится, под водой или на воде, это не имеет значения. Регистрация есть, а жители могут жить, не обязательно, гражданин страны не обязан жить, на территории своей страны. Ну ладно, я сейчас предлагаю как бы чуть-чуть уйти от темы троллинга, но в целом покупка территории других государств, она перестанет быть, сама идея, перестанет быть маргинальной, если подобное состоится. Нравится мне это, не нравится, но, наверное, вот такая как бы будет в мире новая геополитика. И то, что там Путин решает с помощью силы, кто-то может решать с помощью денег. Да, это вот новый тренд, который стоит ожидать.
Ну, Аляска была, так что прецедент есть.
Ну, имеется в виду в современном мире. Да, Аляска действительно самое выгодное приобретение США.
Мне хотелось бы перейти к теме Украины, потому что она, конечно, самая больная и болезненная. Не только у россиян, но и у тех украинцев, с которыми вот я общаюсь, которые в статусе беженца, правда, в тех условиях, каких другие массовые эмиграции не получали с точки зрения социальной защиты и поддержки. Я не помню, спросил ли я вас, читали ли вы текст Пастухова, который сводится, Владимира Пастухова, который сводится к тому, что есть явные цели войны и неявные цели войны. И вот по неявным целям войны между условным Западом и Путиным меньше противоречий, чем между Западом и Украиной, и Украиной и Путиным.
Да, конечно, читал, и Пастухов говорит о том, что есть декларируемые цели, а есть недекларируемые цели. Декларируемая цель Запада – нанести России нестратегическое поражение. Вот. Декларируемая цель, значит, Украина – нанести стратегическое поражение России. В этом типа Запад и Украина не совпадают. Вот, соответственно,
цель России нанести, но не то, что не стратегическое.
Не стратегическое поражение Запада.
Запад, да.
А, да. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, я вынужден согласиться, что, скорее всего, это так. Вот. Единственное, это не означает, совершенно не означает, что Запад будет договариваться с Путиным в обход Украины и не будет учитывать интересы Украины. Потому что тогда это будет стратегическое поражение Запада. Если дать возможность Путину выиграть, победить и взять под контроль, пусть даже не все, не всю территорию Украины, но получить шанс через какое-то время политически взять под контроль Украину. То есть это будет для Запада поражение. Это первое. Второе. Безусловно, Трамп будет разговаривать с Путиным, как хочет того. Там еще второй пост есть у Пастухова. Он считает, что одна из целей, недекларируемых целей Зеленского, чтобы Россия вообще не участвовала в качестве субъекта в каких-либо переговорах.
Ну да, разделение и так далее.
Эта цель недостижима, здесь я с Пастуховым согласен. Трамп, конечно, будет, ну, они уже заявили о том, что они будут общаться с Путиным. И то, что Трамп уже поменял срок с одного дня на полгода, говорит о том, что его команда понимает, насколько сложно будет достигнуть каких-то мирных соглашений. Мне кажется, что какое-то время ситуация не поменяется, потому что военно-промышленный комплекс США заинтересован в финансировании. Большое количество сенаторов, в том числе республиканской партии, они, ну, по сути, являются лоббистами этой отрасли. Плюс любой шаг, который бы в понимании американских граждан означал сдачу Украины, любой шаг вызовет просто массу критики со всех сторон. И я не думаю, что Трамп, который позиционирует себя и, наверное, ощущает себя как тоже там, альфа в мировой политике, вряд ли он захочет запомниться, ну, как Байден бегством из Афганистана, с ним это теперь ассоциируется, даже не важно, что не он это придумал, а бегство там, Соединенных Штатов и Запада из Украины или проигрыш полковнику там, КГБ, и диктатору кровавому, это не очень хорошая ассоциация. Мне кажется, Трамп тоже не готов будет с этим согласиться. Вот. А найти компромисс с Путиным будет достаточно сложно, несмотря на готовность вести эти переговоры. То есть ситуация очень сложная. Я не верю в какой-то быстрый выход из войны. Поэтому мне кажется, что все это затянется. Уж, может быть, и до конца года, может быть, и дальше. Не знаю. Мне бы хотелось очень ошибаться в этом, но еще второй важный момент я бы отметил. В Европе понимают, что это их головная боль, и для того, чтобы Украина не проиграла, для того, чтобы Путин не победил, Европе придется увеличить финансирование своего ВВП и Украины. И мне кажется, что европейцы к этому готовы уже, морально, по крайней мере.
Если
морально, опять... они уже нет, начали нет, обсуждать нет. увеличение финансирования. Ну, по крайней мере, я знаю, что считают политики в ХДС, ХСС, что говорит Мерц. И причем я участвовал в некоторых непубличных встречах, и там то же самое говорилось о немедленном увеличении финансирования ВПК и армии.
Но это не до 5%, на котором настаивает Трамп, потому что официально...
Ну, до 5% это слишком круто.
Это 40% федерального бюджета, 40% на оборону, да. Но вот только...
3, да? Может быть.
Вот 3 только может что. Быть. Просто новость, да? Бундесвер создает четвертое крупное соединение для защиты инфраструктуры и важных с военной точки зрения объектов в Германии. Дивизия территориальной обороны. Вот там сейчас в общей сложности, по-моему, будет в ней задействовано еще 6 тысяч военнослужащих. И речь идет так потихонечку о возвращении призыва в Бундесвер.
Вот, это не только в Германии, это в целом вообще в европейских странах это новый тренд. Милитаризация и укрепление.
С пониманием, что Америка больше не будет защищать.
Ну, с пониманием, что Им нужно быть готовым, если в случае чего, защитить себя и свои интересы без Америки или с минимальным участием Америки.
Да, есть такое, абсолютно. Тогда, Дмитрий, следующий вопрос. Вот в том интервью, которое давал Зеленский, которое лично меня произвело странное впечатление, потому что я пару раз переключал на английский, потому что по-русски я не понимал. Я не понимал, что он хочет сказать. Это был набор слов, из которых было понятно, что вот если не мы, то Путин завоюет Запад. И поскольку Трамп назвал Зеленского самым, как он там, хитрым, самым там каким-то крупным торговцем, которого он встречал, это тот товар, который Зеленский пытается продать. Если падет Украина, то Путин не остановится, он завоюет Запад. Хотя непонятно, как Путин завоюет Запад, если он даже Киев пока что не смог завоевать. И второй там важный момент у Зеленского, что он глубоко не уважает всех русских. К ним обратился, они Путина не свергли. И это официальная позиция, которая, с моей точки зрения, принесла очень много вреда. У меня два вопроса, но они взаимосвязаны. Первый. Как вы видите по окончанию, то есть какой мог бы, в качестве кого может существовать Украина после окончания военных действий? Ну, используя мне не нравящуюся терминологию Трампа, но мы начали говорить, он бизнесмен, он покупает, продает. Какой товар Украина может предложить миру? Реальный товар. И второе. Нужно ли для изменения политики, что хороших русских не бывает, менять президента Украины? Должен ли он быть сменен? То есть я не к тому, что там опять Майдан, а к тому, что вот Зеленский себя исчерпал на данном этапе.
Я как дипломат не готов обсуждать такие тезисы, потому что я рассчитываю все-таки с частью украинского истеблишмента выстраивать отношения. Они важны даже с точки зрения защиты интересов вот тех россиян, которые уехали. Да? И я бы здесь не хотел в какую-то полемику конфликтную вступать. Вот. Но если говорить в целом про тезис, там, я понимаю эмоции Зеленского, да, и эмоции очень многих спикеров, которые, может быть, высказывают не очень приятные, да, вещи, потому что, например, я считаю, что я, с самого начала был на стороне Украины и не голосовал за аннексию Крыма, и выходил на все марши мира. Мне, конечно, неприятно это слышать, но я просто с пониманием отношусь к контексту и фону. Да, потому что там люди погибают, там накал эмоций, и я просто понимаю, что знаю, что мы даже близко не понимаем, что там происходит. Вот. Но если бы действительно украинские власти в качестве там союзника видели бы российскую, даже не оппозицию, а гражданское общество, в изгнании российских экспертов, которые могли бы консультировать, то в том числе, как сделать санкции более эффективными, то, мне кажется, Украина бы больше от этого получила. Ну, подчеркиваю, у меня нет морального права там чего-то критиковать, когда в Украине убивают людей от имени нас всех. Ну, то есть эти эмоции мне понятны. Вот, но подчеркиваю, опять же, в каком качестве Украина могла бы быть полезна Западу, да? Наверное, вот так правильный вопрос сформулировать. Как, если она будет частью этого западного мира, наверное, Украина...
Возможно, нет. Одну секундочку. Не только Западу, поскольку Украина... в силу просто происхождения топонима окраина, у окраины, да, окраина, Россия, Украина могла быть полезной в России. Почему же только Западу, если смотреть на перспективу?
Я думаю, что если мы берем перспективу ближайших там, 10-15 лет, то, конечно же, Украина должна найти себе место именно в западном мире для того, чтобы получить финансирование, восстановить свои территории, прочее. Вот, поэтому, конечно же, Украина становится неким таким европейским Израилем. То есть это страна, которая является таким западным европейским форпостом. Как правильно сказать? Мягко я пытаюсь.
Крепостца и засека. С этого все начиналось. Но поскольку...
это та функция, которая могла бы быть привлекательна именно европейским и американским политикам. Они могли это дело финансировать серьезно. То есть это скажем так, самая восточная европейская страна, да, которая должна, так сказать, ну, взять на себя как бы тяжесть и бремя безопасности. Вот. И я думаю, что это будет Трамп с Путиным обсуждать. Потому что одна из идей Трампа – это демилитаризованная зона с ООНовскими или не ООНовскими, неважно, там, какими-то контингентами воинским, который должен гарантировать мир.
Но это не только Трамп, это, кстати, одно из предложений, звучащих достаточно громко в Британии.
Ну, конечно, да. И не только в Британии, но просто здесь, в данном случае, позиция США, она очень сильная в этом смысле. Но мне кажется, что Путин с этим ни за что не согласится. Посмотрим.
Почему
не согласится? Ну, это, по крайней мере, то, что видит западный...
Но это же схема ГДР, ФРГ, да? Вот танки стоят дуло в дуло, но, тем не менее, ни одного выстрела не произошло.
Да, да.
То есть Берлинская стена, она просто-напросто перемещается на восток Украины.
Я думаю, что до тех пор, пока в России Путин и авторитарный режим.
А ну, дальше, да, до тех пор, пока
в Германии будет время и нам разрушать эти стены. Как когда-то Горбачев, так сказать, приложил руку к тому, что к падению Берлинской стены, я думаю, следующее поколение российских политиков обязано будет все эти стены, преграды разрушить, прорубить там окно в Европу в очередной раз.
А лучше дверь и ворота. Мы использовали аналогию с Израилем, так что, боюсь, прорыть тоннель – это более реально.
Ну, или так.
В рамках этой аналогии. Мне не хотелось бы замылить второй вопрос. Это о том, что сейчас официальная позиция, скажем так, властной интеллектуальной украинской элиты состоит в том, что все русские плохие. Они все там генетически порченные, они все имперцы и так далее, и так далее. Я не буду обсуждать саму концепцию, потому что понятно, наверное, как я к ней отношусь. Но я не знаю, каков ваш опыт, но мой опыт общения с украинскими беженцами, из какой бы части они Украины не были, из восточной, из западной, потеряли они, у некоторых из них реально пропало жилье. Все. Никогда не было ни одной проблемы. Никогда. Потому что русские встречали, ну а кто еще мог встречать? Там в Берлине на этом страшном вокзале, где там за день, по-моему, 880 поездов проходят, да, и где легко заблудиться, потеряться, испугаться. И помогали там с социальным устройством и с переводом, потому что, естественно, ну, беженцы из маленьких городов, откуда у них немецкий и часто никакого английского. А, то есть ни разу я не встречал ни одного конфликта между украинским и даже не слышал об украинских беженцах и о россиянах, которые тоже там являются политическими беженцами. Если были какие-то конфликты, они были со стороны групп профессиональных украинцев, назовем так. Не допустим фильмы Серебренникова, не допустим его спектакли, требуем переименовать там, ресторан «Москва».
Но это понятная политическая линия, потому да. Что истеблишмент Украины сейчас опирается на те силы, которые более активны участвуют в защите, ну, как военных действий. Поэтому этот нарратив, он отражает настроение определенной группы. То есть мне даже объясняли всегда, что любой президент Украины, я вот когда там был в Киеве, он сначала приходит к власти как президент всех, да, а потом он начинает занимать более активнее линию такую националистическую. Почему? Потому что когда речь идет о участии в военных действиях, именно эти группы наиболее активны. Ты должен пользоваться их поддержкой, иначе ты не можешь...
То есть, грубо говоря, то, что ты говоришь, должно устраивать батальон Азов, так?
Ну, грубо говоря, да. Вот. И это понятно политически. Вот. Если мы говорим, что будет после войны, я думаю, будут совершенно другие нарративы. Потому что я согласен, никаких конфликтов серьезных конфликтов между россиянами и украинцами нет за рубежом. Более того, расскажу случай, буквально было позавчера, мой папа вылетал из аэропорта Ларнаки в Болгарию. Ну и рейс задержали на 3 часа. Я его привез, уехал, рейс задержан на 3 часа. Сначала к нему подошла там группа украинцев, его узнали, сказали спасибо за поддержку и все такое. Вот, и когда мой папа спустя там 2 часа попросил счет, Ему сказали, вы знаете, а счет оплачен.
Украинцам?
Украинцами. И мы платили счет даже. Он говорит, ничего себе. Говорит, а кто хоть? Говорит, ну, это люди, которые к вам подходили, они уже ушли, так что вот просили вам передать привет. Ладно, ну, окей, я понимаю, что там, наверное, таких случаев не сильно много, но конфликтов нет. И я думаю, что когда закончатся боевые действия, очень сложно будет, конечно, на государственном уровне восстанавливать отношения, но я не думаю, что будет вот такая линия государственная продолжится. С обеих сторон она поменяется. Это будет долгий процесс. Ну, там, пройдет лет 10-15. И, конечно же, если в России будет, неважно даже, в каких границах она будет существовать тогда, мы этого не знаем. Ну, по крайней мере, какая-то там европейская часть России, уж точно, если там поменяется власть, она будет нормальная, прогрессивная, демократическая, да, если будет и признание всех преступлений, вывод войск, освобождение территории, то прогресс возможен. Но не сразу, конечно.
А насколько такая позиция мешает отношениям или пониманию в Европе? То, что вот ваш пример, на ваш пример мой пример. Я тут включил радио баварское. «Баварская 2» – это разговорное радио. И там передача о том, что снесли три памятника в Украине. Памятник Ахматовой, памятник Высоцкому и памятник Бабелю. Естественно, немецкой публике нужно объяснить, что были эти люди. И когда начинают объяснять, что Бабель – жертва еврей, жертва сталинских репрессий, Ахматова пострадала в эпоху Сталина, сын в тюрьме, муж убит, что Высоцкий – человек, который талантливый актер, который так, в западной ориентации, который страдал от режима Брежнева, там у него было куча проблем. Я понимаю, какое впечатление, вот даже дальше ничего можно не говорить, это вызывает у немецкой публики. И я вижу, как меняется отношение к политике Зеленского, и как много моих знакомых немцев, они начинают потихонечку быть разочарованными. И вы, наверное, знаете данные, они совпадают с общеевропейскими практически со всеми. В Германии все больше и больше людей считают, что военную помощь Украине либо достаточно, либо ее следует уменьшать.
Да, но я не думаю, что это прямое следствие именно вот подобных высказываний. Потому что все равно западные политики, они, ну, скажем так, они ничем не обязаны, по идее, да, нет никаких там соглашений, чтобы они обязаны были финансировать и помогать. Они это делают ради своих собственных принципов и понимания того, что нужно делать, чтобы не проиграть. То есть здесь, ну, если Запад проигрывает в Украине, Запад проигрывает везде. И это понимание есть. И даже если кому-то не нравятся подобные высказывания, они все равно будут продолжать действовать именно в своих собственных интересах. То есть, грубо говоря, поддержка Украины и политика, чтобы не дать Путину победить, она не только в интересах Украины, она в интересах и стран Запада, стран Европы в первую очередь. И там это понимают. Хотя, конечно, такая риторика, я знаю, ну, особенно в Германии, во Франции, иногда вызывает вот такие чувства. Ну, что поделать?
У нас минута, у меня для вас вопрос, который 100% вы не ждете. Значит, скажите, нравилось ли вам творчество певицы по имени Глюкоза, которая там с доберманом рисованная Глюкоза Ностра?
Ну, в принципе, пару песен ничего таких.
Ничего, да, я тоже так. Да. Тут мы совпадаем. Вы сейчас знаете, сейчас, наверное, две Глюкозы появилось, потому что идет дикая битва за бренд. Максим Фадеев, продюсер, с одной стороны, и сама Глюкоза со своим мужем, с другой стороны. И вот теперь одна Глюкоза, которая Глюкоза, а вторая с апострофом и с крупной буквой Z. И вот та Глюкоза с апострофом, она поет: «Ну что, привет, Европа! Ну как вам там без нас? Накрыло полный опой или нормал сейчас?» Ну и так далее, и так далее, и так далее. Понятно. Я к вам вопрос, связанный не с двумя Глюкозами, но из существования двух глюкоз вытекающих. Скажите, а каков оптимальный план поведения сегодня в России публичных людей, которые не могут или не хотят по той или иной причине уехать? Петь, молчать, держать кукиш в кармане?
беречь себя и не становиться, так сказать, на сторону зла. Как сформулировал когда-то Акунин очень верно, любой человек, который не поддерживает войну, не поддерживает, ты можешь молчать. Если ты хочешь, по крайней мере, сохранить свободу, это нормальная позиция. То есть любой человек, который не поддерживает, это наш союзник. Я в данном случае как раз не советую кричать, высказываться активно против, потому что сегодня нет возможности защитить этих людей. Поэтому у меня совет ко всем – берегите себя. Все мы пригодимся друг другу в будущем. Берегите себя. Не надо провоцировать правоохранителей на уголовные дела. Это бессмысленно сейчас. Поэтому я за то, чтобы люди себя берегли.
Ну, тут все по классике. Да, во имя зла. Во имя зла не размыкать уста. Да. Спасибо большое. Дмитрий Губин и Дмитрий Гудков в программе «Особое мнение». Дмитрий Гудков высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Дмитрий Губин по мере возможности ему помогал или пытался не мешать, что тоже уже неплохо. Желаю вам всем удачи. Не забывайте помощь про материальную и нематериальную нашему каналу. И берегите себя. Счастливо.